свободы. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Олег Кусов, за режиссерским пультом Оксана Панина. Слушайте в программе «Права человека в Ингушетии». Как называют себя представителем единого народа, разделенного при советской власти на 4 отдельных этноса? Ежегодный доклад организации Freedom House о состоянии свободы государства. Его обсуждают эксперты в Тбилиси, Баку и Ереване. Грузинский политолог о Батумской энергетической конференции. В Грузии и Осетии по-разному относятся к транскавказской автомобильной дороге. Роман о жизни сына имама Шамиля. «Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». В Ингушетии продолжаются нападения на жителей республики. Появились новые факты похищения людей, рассказывает руководитель ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Ситуация в республике продолжает развиваться по старому сценарию. Ночные обстрелы домов сотрудников милиции, заправочных станций, обстрелы постов ДПС и воинских подразделений и милицейских машин. К сожалению, от действий неизвестных террористов продолжают гибнуть мирные жители. Так, например, 6 января около 20 часов рядом с центральной больницей был обстрелян торговый ларек, в результате чего погибла продавщица этого ларька Душа Индиева, ей было 53 года. 12 января, тоже вечером, но уже в станице Слепцовская, Сумнинского района, на улице Зеленая была обстреляна машина «Жигули», за рулем которой находился рабочий механизатор местного совхоза, 27-летний Михаил Шевцов. Он тоже погиб от полученных ранений. И совсем недавно, 14 января, в результате обстрела автомашины полковника милиции Руслана Плиева, погиб спутник милиционера, гражданский человек, а сам милиционер получил легкое ранение и его жизненной опасности. Всего по состоянию на 15 января на территории республики не проводилось пока, что не зафиксировано нами, каких-либо серьезных спецопераций, не были зафиксированы случаи похищений или несудебных казней со стороны сотрудников силовых структур. Однако до сих пор остается неизвестная судьба родственников вдовы Макшерипа Аушева Фатимы Джаниевой, которые пропали в ночь на 28 декабря в городе Санкт-Петербург. Напомню, что после взрыва машины 16 декабря прошлого года, в которой находилась мать и два брата Фатимы Джаниевой, она чудом выжила. 26 декабря дядя Фатимы, Юсуп Добриев, вместе с ней и ее младшим братом Али Джаниевым уехали из Ингушетии в Санкт-Петербург. Там Фатима должна была продолжить курс лечения после тяжелого ранения. 27 декабря они приехали в Петербург. Фатиму оставили на ночевку у родственников, а Юсуп Добриев, его брат Юнус Добриев и Али Джаниев, брат Фатимы, поехали на машине в другое место. До места назначения они не доехали, и их судьба по сегодняшний день неизвестна. Эти люди пропали. Еще один житель Ингушетии был похищен 29 декабря на ЖД-станции в городе Минводы. Его зовут Рашид Иналов, 87 года. Он ехал из города Самары, где проходил заочное обучение в местном университете, на поезде Новокузнецк-Кисловодск. На станции в Минводах к ним в купе зашли сотрудники, так они представились сотрудниками уголовного розыска. Один из них даже назвал себя Артемом Сумейко. Они попросили предъявить паспорта, а после проверки паспортов заявили Иналову, что его паспорт фальшивый, вывели его из купе, после чего Иналов пропал, и его судьба также на сегодняшний день неизвестна. Также не удалось установить и сотрудников этой самой уголовного розыска, которые забирали этого человека. 14 января в Назране прошло совещание в МВД Ингушетии. На этом совещании выступал президент республики Евкуров. И также там, на этом совещании, находился заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Аркадий Еделев. Президент начал с того, что он дал хорошую оценку действиям правоохранительных органов республики, акцентировал свое внимание, что в ушедшем году, наряду с тем, что были уничтожены боевики, все-таки больше было задержанных, и даже есть люди, которые добровольно сдались, таких, по данным президента, оказалось 16 человек. Но особо я хотел бы подчеркнуть тот факт, что президент в присутствии замминистра остановился на теме похищения людей на территории республики Ингушетия И он не исключил, что за этими похищениями могут стоять сотрудники силовых структур, и он попросил Еделева лично проконтролировать расследование всех тех случаев похищения, которые были в прошлом году и за которыми могут стоять сотрудники силовых структур, сказав, что ему уже неудобно перед родственниками этих похищенных людей говорить все время, что эти дела находятся у него на контроле и что по этим делам ведется расследование. Он также сказал, что подобного рода действия сотрудников силовых структур, когда они похищают людей, они задерживают их как положено, дискредитируют органы власти, в том числе и не только республиканские, но и федеральные.
Рассказывал руководитель ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. Представители адыгского этноса заявили о необходимости покончить с искусственным разделением на кабардинцев, черкесов, адыгейцев и шапсугов. Слово нашему корреспонденту Карачаево-Черкесии Мурату Гукимухову.
По инициативе черкесского молодежного движения 8 января стартовала акция «Один народ, одно название», цель которой – восстановление черкесского этноса, самоназвание адыга, который в 20-х годах прошлого столетия был искусственно разделен коммунистическим режимом на 4 национальности – кабардинцев, черкесов, адыгейцев и шапсугов. На всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре этого года, представители разделенного народа в графе «национальность» призвали поставить одно название – «черкес». Один из активных участников акции из Майкопа Аскербей Клашау в интервью «Эхо Кавказа» заявил, что вопрос объединения этноса напрашивался давно, так как адыги на протяжении всего советского периода считали это разделение абсурдным и воспринимали его как компонент принудительной ассимиляции малых народов коммунистическим режимом. Коммунистический эксперимент по выведению единой нации «Советский народ», лишенного каких бы то ни было признаков этнической оригинальности, нашло свое отражение во время административно-территориального обустройства Северного Кавказа в 20-х годах, когда разделенные черкесы образовывали совместные автономии с другими народами Кавказа. В результате появились такие субъекты, как Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. Полинациональные автономии лишали их жителей стихии родного языка и национальной культуры, что в конечном счете способствовало ассимиляции. В советское время партийные органы не поощряли упоминания об общих корнях разделенных черкесов. Приветствовались научные труды советских историков, в которых утверждалось, что это разные народы, предпринимались даже попытки создания отдельной грамматики для каждого народа. В то же время на уровне национального сознания черкесского этноса все эти попытки разделения не возымели должного эффекта. Известны случаи, когда три родных брата носили разные национальности – черкес, кабардинец и адыгеец. В республиках, где черкесы составляли меньшинство, особенно в городах, выросло целое поколение людей, очень плохо владеющих родным языком. Поэтому вдохновители акции считают, что объединение народа будет справедливо не только с научной точки зрения здравого смысла, но и сыграет оптимизирующую и консолидирующую роль для черкесской нации. По итогам первой всероссийской переписи 2002 года адыгейцев, кабардинцев, черкесов и шапсугов в России насчитывалось 712 234 человека. В случае, если проект удастся реализовать, на Кавказе черкесы составят второй по численности этнос после чеченцев. Вместе с тем, пока открытым остается участие в акции шапсугов. Акция «Один народ, одно название» ставит шапсугов в двойственное положение. Этот черкесский субэтнос с численностью 3231 человек по итогам переписи 2002 года вместе с укрупнением этноса лишается претензий на статус малочисленного народа. Российский закон о малочисленных народах, гарантирующий им неприкосновенность среди обитания и массу других преференций, так и не был ратифицирован в отношении шапсугов. Шапсуги на Северном Кавказе остаются на сегодня единственным народом, которым не восстановили автономию, упраздненную сталинским режимом. Сейчас перед шапсугами дилемма – продолжать добиваться своих прав малочисленного народа или укрупняться. Кстати, этот закон не был исполнен и по отношению к другому малочисленному народу, родственному черкесам – абазинам. Информационную и организационную поддержку акции будет осуществлять специально созданный для этого интернет-сайт www.перепись2010.org. Сайт предлагает соплеменникам стать волонтерами акции и активно привлекать к переписи свою семью и ближайших родственников. Ну что ж, как минимум одного волонтера в моем лице они уже нашли.
Это был материал нашего корреспондента в Черкесске Мурата Гукимухова. Говорит радио «Свобода» в эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Олег Русов. Правозащитная организация Freedom House опубликовала свой ежегодный отчет. В нем отражается ситуация с правами человека в 194 странах и на 14 территориях. Грузия, как и в прошлом году, попала в список частично свободных стран. Также частично свободным считается положение и в Абхазии, которая вошла в список территорий, вызывающих разногласия. Южной Осетии присужден статус несвободной. Рассказывает Эка Киванишвили.
Свобода выражения, политический плюрализм, свобода собраний. Учитывая именно эти факторы, та или иная страна признается свободной, частично свободной или несвободной. Для грузинских правозащитников в этом отчете не было ничего неожиданного. Руководитель неправительственной организации 42-я статья Конституции Манана Кобахидзе говорит, что с точки зрения развития демократии в Грузии не наблюдалось прогресса.
Печальным является то обстоятельство, что в смысле демократического развития нет прогресса и не наблюдается позитивных тенденций. То, что мы называем свойствами и признаками демократической стороны, положение оппозиционных партий в стране, свобода СМИ, свобода выражения, наличие в стране политзаключенных, на этом фоне и не предполагалось, что в этот отчет войдет нечто более позитивное.
Freedom House из Кулебизга Опилобис директор. Директор отдела исследований Freedom House и соавтор отчета Кристофер Волкер считает, что по сравнению с предыдущими двумя годами, 2009 год был относительно стабильным периодом.
Наблюдается определенный элемент разрядки в крайне остром противостоянии, с которым мы столкнулись в 2007 и 2008 годах. Особо значимым с этой точки зрения будет будущий год. Сможет ли оппозиция начать подготовку убедительной альтернативной программы и приступит ли правительство Саакашвили к реализации своих обещаний для развития демократии? Further
democratization in the country. По мнению руководителя отдела исследований Freedom House Арча Пудингтона, несмотря на присутствие элементов авторитарности в правлении Саакашвили, Грузия имеет возможность выхода из создавшегося положения. В отчете самое обнадеживающее положение среди постсоветских стран, не считая Прибалтики, занимает Украина. Россия в отчете Freedom House находится в числе несвободных стран.
Рассказывала Эка Киванишвили. В отчете международной правозащитной организации Freedom House Азербайджан наравне с Ираном, Туркменистаном указан список стран, где отсутствует свобода. Слово моему коллеге в Баку Джаванширу Агамалиеву.
Отношение к этому отчету в общественно-политических кругах неоднозначно. Среди ссылающихся на отчет Freedom House есть те, кто считает отчет объективным, но есть и те, кто относится к нему с осторожностью. Представитель Комитета по международным и межпарламентским отношениям парламента, глава парламентской ассамблеи ЕС Самет Саидов утверждает, что они внимательно читают подобные отчеты международных организаций. С этой точки зрения каждый из этих отчетов можно считать важным. Однако, к сожалению, в последнее время некоторые отчеты, в особенности недавние отчеты Freedom House, не очень хорошо отображают объективную реальность. Господин Саидов полагает, что именно поэтому следует с осторожностью относиться к этим отчетам и подвергать детальному анализу приведенные факты. С прискорбием замечаем попытки некоторых международных организаций рассмотреть вопрос прав человека с политической позиции или толковать их как-то иначе. Ввиду этого следует с осторожностью относиться к каждому из подобных отчетов. Следует добавить, что исполнительный секретарь партии Ени Азербайджан Али Ахмедов и несколько депутатов из правящей партии многократно заявляли, что не только Freedom House, но и некоторые другие международные организации в своих отчетах проявляют свою необъективность. Депутат и член парламентской комиссии по безопасности и обороне Панах Кусейн отмечает, что, как правило, представители властей в пример необъективности отчетов международных организаций приводят оценку Армении, как более свободной страны по сравнению с Азербайджаном. Согласно господину Кусейну, международные организации демонстрируют двойные стандарты в своих отношениях к Армении и к Азербайджану. Однако нынешним властям следует обращать большее внимание не столько тому, как к кому относится Freedom House, а больше задуматься о том, существуют ли в действительности проблемы, указанные в этих отчетах. Панах Хусейн видит причину проявления двойных стандартов по отношению к Азербайджану как в широких связях Армении, так и антидемократичной политике правительства страны. Депутат полагает, что ограничение свободы слова, арест журналистов, принятие законов, не признающих права собственности, а также то, что законы попросту не действуют, является неотъемлемой частью этой политики. Не проявлявшие ранее особого недоверия к отчетам Freedom House, правозащитники на этот раз остались не очень довольны. В частности, внимание правозащитницы Навелы Джафароглу в последнем отчете Freedom House привлекло то, что Нагорный Карабах, Южная Осетия и Абхазия были представлены как страны. Freedom House представил Карабах, Южную Осетию и Абхазию как страны. С каких это пор Карабах — это страна? На меня это произвело очень неприятное впечатление. Навела Джафароглы верит, что Азербайджан должен очень серьезно относиться к вопросам прав человека, свободы слова, ареста журналистов, лишения радиостанции FM-частот и событий в деревне Бараньяр. Каждый раз, когда поднимается вопрос Карабаха, Freedom House будет использовать подобные отчеты, утверждая, что вы не свободная страна. Поэтому армяне и не хотят жить с вами. Правозащитница советует властям принять это к сведению. Конфликтолог Ариф Юнус уверяет, что он прекрасно осведомлен о том, как пишутся подобные отчеты. Эти отчеты подготавливаются объективно, но у них есть свои показатели, и отчеты готовятся на основе этих показателей. Что касается того, что Армению приводят причины того, что отчеты не объективны, то это не более чем отговорка, так говорит Ариф Юнус. Действительно, в Армении тоже есть проблемы со свободой слова, политзаключенными и так далее. Но если сравнивать, то сравнение будет не в нашу пользу. В Армении оппозиция проводит митинги тогда, когда им захочется, прямо в центре города. И никто им не говорит, что они нарушают покой населения. А в Азербайджане с 2006 года по сегодняшний день ни разу никому не позволялось осуществить конституционное право проведения демонстрации. Никто уже не помнит, когда в последний раз лидеры азербайджанской оппозиции были в эфире. В Армении их не только видят в эфире. У них даже есть свой телеканал. Речь именно об этом. Ариф Юнус верит, что все свободы в стране, у которой нет аналогов, носят временный характер, независимо от того, что говорят и как оценивают это разные организации.
Рассказывал Джаваншир Агамалиев. Согласно докладу Freedom House, в Армении уже 5 лет подряд не наблюдается прогресса в направлении ряда основополагающих вопросов, необходимых для развития демократии. Страна числится в ряду частично свободных. Слово нашему корреспонденту в Ереване Лилит Арутюнян.
В докладе этого года, как и в прошлом году, проявление и защита политических прав в Армении оценивается в 6 баллов, что только на 1 балл меньше наихудшей оценки. Заместитель председателя правящей республиканской партии Размик Зурабян назвал оценку Freedom House крайней. Он уверен, что таким образом на страну оказывается психологическое давление. Между тем, представитель оппозиционного армянского национального конгресса Арам Манукян считает оценку организации мягкой. Он предполагает, что авторы проявили некую мягкость в надежде, что в стране будут положительные перемены. Оценки политических сил могут отличаться друг от друга, но то, что годами в Армении демократия не прогрессирует, это очевидно и точно отражено в докладе, говорит исполнительный директор антикоррупционного центра Transparency International Армения Варушан Октанян. По его мнению, основной причиной сложившейся ситуации является то, что в стране срослись бизнес и политика. Одни и те же лица занимаются и бизнесом, и политикой. Председатель ереванского пресс-клуба Борис Новосардян говорит, что увеличение числа средств массовой информации в Армении за последние 8 лет также не привело к качественным изменениям. В последние годы в Армении происходит процесс расширения информационного поля, появились новые телеканалы, улучшилось техническое оснащение средств массовой информации, однако, к сожалению, это не привело к качественным изменениям. Без свободной прессы не может быть демократии, и у нас фактически именно такая ситуация. По словам председателя Ванадорского офиса Хельсинской ассоциации Артура Сакунца, пресса не обеспечивает плюрализма, в стране нет свободной конкуренции ни в сфере бизнеса, ни в какой-либо другой сфере. Также нет независимой судебной системы, то есть никаких условий для развития демократии, говорит он. Суды не действуют самостоятельно и выступают фактически в роли нотариальных контор. У нас нет конкуренции, действует авторитаризм и грубое правление, распоряжение финансами, общественными, экономическими и политическими ресурсами. Несмотря на это, Артур Сакунц уверен, что перемены в лучшую сторону будут уже в ближайшем будущем. Граждане Армении недовольны ситуацией, и тому свидетельство низкая активность избирателей на состоявшихся в прошлое воскресенье дополнительных выборах в Национальное собрание. В выборах не приняли участие 75% избирателей, говорит он. Перемены неизбежны, давление будет даже не извне, а изнутри страны. Безразличие избирателей я оцениваю не как потерю всякой надежды, а как недовольство. По мнению вооруженного Октаняна, прогресс будет достигнут только в том случае, если изменятся методы руководства страной. Я думаю, что ситуация в Армении исходна с ситуацией, которая была в странах Латинской Америки в 70-е годы. Управляемые военными хунтами Аргентина, Чили, Бразилия, Уругвай, Боливия, Перу. Сейчас многие из этих стран свободны, остальные частично свободны. К тому же с лучшими показателями, чем Армения. Это дает повод для оптимизма. У нас есть серьезные проблемы, но при такой системе они не могут быть решены. Нынешняя ситуация и экономическая модель являются следствием действующей системы.
Рассказывала Лилит Арутюнян. Говорит радио «Свобода» в эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Олег Усов. Двухдневный международный энергетический саммит, который должен был состояться в Батуми и был анонсирован грузинской стороной, так и не состоялся. Вместо него прошла экспертная конференция. Об итогах этого мероприятия наш корреспондент Демис Паландов побеседовал с президентом независимого клуба экспертов Грузии Сосо Цискаришвили.
Прошел батумский саммит, точнее батумская конференция. Там обсуждались энергетические проекты. Скажите, пожалуйста, в свете улучшения армяно-турецких отношений, насколько большую конкуренцию, вот как транзитная страна, может составить Армения? Конкуренцию Грузии, разумеется.
Знаете, сразу после окончания войны в августе 2008 года Турция объявила о своей готовности быть более активным на Кавказе и даже бросила лозунг о том, что более надежная страна для транзита – это Армения вместо Грузии. Видимо, это заявление обрадовало слух только владельцев Кремля, потому что международное экономическое содружество, оно пропустило как бы между ушами эти слова. Подсказка Москвы чувствовалась в этой фразе, потому что пока сближение Армении с Турцией все еще находится реально на бумаге. Проблема Азербайджана не дает Турции возможности реального начала такого дружеского процесса. Рассматривать Армению как альтернативу Грузии можно только в том случае, если Грузия будет продолжать свои, я бы сказал, опрометчивые шаги части и политики, и экономики, которые, к сожалению, свойственны сегодняшним властям.
Посчитает президент независимого клуба экспертов Грузии Сосо Цискаришвили. Говорит радио «Свобода» в эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Микрофона Олег Усов. За режиссерским пультом Оксана Панье. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей. Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Организация Объединенных Наций обратилась к мировому сообществу с призывом собрать полмиллиарда долларов для помощи пострадавшим от землетрясения на Гаити. По данным ООН, до 3 миллиона человек будут нуждаться в гуманитарной помощи в течение нескольких месяцев. В Хабаровском крае обнаружено тело пилота истребителя Су-27, потерпевшего крушение 14 января при выполнении тренировочного полета. Министерство обороны России заявило о временном прекращении всех полетов Су-27 до выяснения причин крушения. На Украине завершилась агитационная кампания по выборам президента. Голосование состоится 17 января. В Москве сегодня пройдет пикет против внесения в Уголовный кодекс поправок, предусматривающих преследование за перекрытие транспортных магистралей. В Афганистане новым министром иностранных дел утвержден Залмай Расул. Парламент Афганистана сегодня проводит голосование по кандидатурам министров нового правительства, представленных президентом Хамидом Карзаем. Мехмед Али Акджа, совершивший в 81 году покушение на папу римского Иоанна Павла II, в понедельник будет освобожден из турецкой тюрьмы после почти 30 лет заключения. В Нью-Йорке сегодня пройдет встреча представителей 6 ведущих держав, посвященная ядерной проблеме Ирана. В пакистанской части Кашмира в результате нападения смертника на военный автомобиль 4 солдата были ранены. Сообщается, что инцидент произошел на окраине города Равалакот. США обнародовали список более 600 заключенных, содержащихся в тюрьме на авиабазе «Баграм» в Афганистане. В Йемене убит военный лидер Аль-Каиды в этой стране Касим Аль-Раими. По сообщению местных властей, он в числе 6 погибших в результате авиаудара, нанесенного ВВС Йемена.
Вы слушаете аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Олег Усов. За режиссерским пультом работает Оксана Панье. В конце прошлого года во Владикавказе и в Цхинвале торжественно отметили 25-летие со дня окончания строительства Транскавказской автомагистрали. Дорога связала эти города еще в советское время, когда ее называли «Кавказским БАМом», региональной стройкой века, осуществившейся давней мечтой осетинского народа, живущего по обеим сторонам главного Кавказского хребта. Об этой стройке века много писала союзная и республиканская печать. Документалисты отсняли не одну сотню метров пленки, создав множество фильмов о стройке в горах. Но мало кто в те годы предполагал, что наверху, в партийном руководстве Советского Союза и Грузии, Транскам стал объектом ожесточенных споров и даже конфликтов. Против проекта строительства дороги через Кавказский хребет категорически выступали руководители Грузии. Их не устраивало, что дорога соединяла российскую Северную Осетию и грузинскую Южную Осетию. Уже тогда в осетинском обществе стали публично звучать лозунги о необходимости объединить эти две республики. Дорога давала большие козыри приверженцам объединения. Руководство Северной Осетии настаивало именно на этом проекте, убеждая Кремль, что дорога оживит экономику Южной Осетии. В конце концов, североосетинскому партийному руководству удалось склонить на свою сторону военных. Генералы из Министерства обороны Советского Союза заговорили о военно-стратегическом значении Транскавказской трассы, не вдаваясь в тонкости кавказских межнациональных отношений. Вот что писал по этому поводу руководитель штаба строительства Транскама, тогдашний секретарь североосетинского коммунистического обкома Александр Чельдев.
Грузинское руководство с завидным постоянством и упорством выступало против строительства дороги сквозь главный Кавказский хребет. Какие только инстанции и отдельных специалистов они не привлекали на свою сторону, чтобы доказать в кавычках абсурдность рукского направления и преимущество других вариантов, по которым железная дорога, а потом и автомобильная дорога круглосуточного действия, должна была пройти из Северной Осетии в Грузию, минуя территорию Южной Осетии. Всего таких вариантов трассы, кроме рукского направления, ими выдвигалось 6, в том числе и реконструкция военно-грузинской дороги с туннелем под Крестовым перевалом. К их разочарованию непредубежденные исполнители инженерно-изыскательских работ были и специалистами высокого класса, знакомые со строительством дорог в горных условиях в Европе. Они глубоко проанализировали технические и экономические показатели по всем возможным трассам и отдали предпочтение сперва железной, а затем и автомобильной дороге, которая должна была быть построена из Северной Осетии в Южную через Алагирское ущелье и Рукский перевал. При этом они исходили прежде всего из соображения снижения стоимости дороги и сокращения сроков ее строительства. Но это не устраивало грузинскую сторону, поэтому каждый раз возникали новые возражения и новые контраргументы, доказывающие привлекательность иных вариантов. Обстановка и настроение в верхах начали меняться в период, когда к власти пришел Леонид Брежнев, когда руководители Министерства обороны СССР, Госплана СССР, Госстроя и Министерства транспортного строительства СССР высказались именно за этот вариант Транскавказской автомагистрали. Он вынужден был сказать, что из-за возражений одной республики нельзя дальше откладывать решение важного вопроса общегосударственного значения.
Это был фрагмент статьи руководителя штаба строительства Транскама Александра Чельдева в газете «Южная Осетия». В Тбилиси и сегодня уверены, что строительство Транскама было большой ошибкой, говорит грузинский политолог Сосо Цискаришвили.
Рокский туннель
который считается символом разрушения государственной целостности Грузии, построенных в период правления Шеварднадзе, он по сей день ценится как самая серьезная ошибка грузинских властей, потому что не будучи этого туннеля, не было бы и того положения, которое на территории бывшей автономной республики Южной Осетии.
Это был грузинский политолог Сосоц Скиришвили. В Осетии Транскам называют «дорогой жизни». В годы вооруженного конфликта по дороге беженцы уходили во Владикавказ. Добровольцы и российские военные пробирались, наоборот, с Хинвали. После вооруженного конфликта по Транскаму в Южную Осетию доставляли грузы. Об этом вспоминает главный редактор интернет-газеты «Осетия КВСА» Игорь Дзантьев.
Транскавказская магистраль действительно является дорогой жизни при всех условиях. Была связь ранее с Грузией, не было ее. Она дорога жизни для Южной Осетии. Она единственная связь на сегодняшний день с Россией, с Северной Осетией. Тем более еще более 100 лет назад речь шла вообще о строительстве перевальной железной дороги. И об этом вспомнили 2 года назад. И это были не мифические проекты. Это были самделичные проекты, реальные, подготовленные, разработанные. Мне кажется, они в перспективе тоже будут востребованы.
Экономическое значение дороги в итоге имело, но далеко не то, о котором мечтали советские партийные начальники. В последние годы Советского Союза речь пошла не о процветании, а о выживании южных осетин. В Тбилиси уверены, что если дороги бы это не было, советское руководство в то время не инициировало бы вооруженный конфликт Южной Осетии с целью удержать Грузию в составе СССР, говорит политолог и экономист Сосоц Скиришвили.
Я думаю, что если бы не было туннеля, не было бы и конфликта, потому что этот туннель пользовался очень активно именно теми силами, которые стремились разжечь конфликт. В данном случае сами авторы и строители этого туннеля, политических деятелях, с легкой руки которых был построен этот туннель, уже к концу 90-х, признавая свою ошибку, как-то сетовали на то, почему следующее поколение не смогло закрыть этот туннель, представляющий опасность для грузинской государства. Никакой попытки бытность Южной Осетии в составе Грузии без туннеля, чтобы нападать на местное население и как-то строить какие-то козни там, конечно, не было. И это всегда приносило, так сказать, вот единство населения, потому что не было никаких попыток заставлять местное население смотреть в сторону севера, ну, с какими-то сепаратистскими настроениями. Сейчас уже в 21 веку, конечно, смешно говорить о том, что либо негативные явления могут сопровождать транспортные возможности. Конечно, цивилизация шагнула намного вперед, и коммуникационные контакты не обязательно, чтобы осуществились на асфальте. Нынешних поколений, наверное, те же аргументы, которые были 20-30 тому назад, уже не действительны.
Посчитает грузинский политолог и экономист Сосоц Скиришвили. Несмотря на стратегическое значение Транскама для Москвы, Владикавказа и Цхинвали, эта дорога и спустя 25 лет после завершения строительства не стала всепогодной и всесезонной. Лавины представляют угрозу для проезжающих по ней людей с декабря по март. К счастью, в нынешнем году нет людских жертв. Но транспортное сообщение на трассе уже несколько раз прерывалось на длительное время, рассказывает житель Цхинвали Таймураз.
После Нового года в горах начал валить снег. В принципе, было логично, что Транскам заблокировали. Снега навалило столько, что сразу же пошли лавины.
Одна средняя по объему лавина в этих местах – это примерно 1500 кубометров снега. Такая снежная масса сразу перекрывает дорогу и русло реки. Словом, все ущелье. Самый опасный участок Транскавказской автомагистрали – от поселка Брон до северного портала Ровского туннеля. Его протяженность более 25 километров. Еще в советское время на этом участке собирались строить противолавинные галереи. По словам специалистов, Транскам без противолавинных галерей не считается окончательно построенной по всем требованиям безопасности горной дорогой. Слово главному редактору интернет-портала «Осетия КВСА» Игорю Дзантьеву.
Транскавказская магистраль в начале 80-х годов она была открыта. Тогда она была сделана в первоначальном варианте. Предусматривался проектом еще второй
и даже третий этап – это создание мощных противолавинных и надежных галерей на всем протяжении вот этого 25-километрового лавиноопасного участка, непосредственно примыкающего к Рогскому тоннелю.
Просто вот камень упал, и прямо была Волга, и прямо вот насквозь пробило переднее стекло, и женщине не стало.
Сам Резо и его близкие ездят из Хинвали в Владикавказ и обратно только ночью.
Люди научились, и они преимущественно вот ездят уже в ночное время суток, когда наименее вероятность схода лавин наименее, в общем, возможна. Потому что бывает холодно, а в холоде уже не так часто сходятся лавины. Если тепло, то лучше воздержаться, если нет необходимости очень. Если в Грузии строятся везде хорошие дороги, очень хорошие дороги и безопасные, то у нас только один Транскам. Ну, можно, наверное, сделать его безопасным. Это же не так сложно, на мой взгляд.
У южных осетин сегодня нет выбора. Они могут ездить за пределы самопровозглашенной республики только по Транскаму, поскольку российские пограничники намерены перекрыть даже лесные и поселочные дороги, ведущие во внутренние районы Грузии. Безопасность на Транскаме им не гарантируют. Недавно трассу посетила представительная комиссия из Москвы, которая сообщила о планах строительства на трассе еще двух тоннелей и двух противолавинных галерей. О реальных сроках сдачи этих объектов говорить сложно. Это значит, что еще не один год южным осетинам придется пробираться в Северную Осетию по ночной опасной дороге в горах. Вы слушаете аналитический журнал Русской службы радио «Свобода» «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Олег Усов. В прошлом году во Франции вышел в свет роман известной писательницы Александры Лапьер «Вся честь мужчин», посвященный жизни сына имама Шамиля Джамалуддина, воспитанием которого занимался лично император Николай I. Французская писательница собрала обширный материал в архивах России и Грузии.
Если верить некоторым российским и грузинским источникам, в XIX веке Грузия была вынуждена обратиться за помощью к России, чтобы уберечь себя от грабительских набегов горцев. Россия откликнулась на зов единоверной Грузии, и после этого началась Кавказская война. Грузинские историки признают этот факт с некоторыми оговорками. При Шамиле набеги на Грузию прекратились, но один, так сказать, вынужденный набег, совершенный с его позволения, получил громкий резонанс в литературе и вызвал к жизни поистине замечательное произведение. В 1839 году, после штурма Ахульго, Шамиль согласился на перемирие и отдал русским в аманаты, заложники, своего 8-летнего сына Джамалуддина. Условия этого перемирия были нарушены русскими, но мальчик оставался в Петербурге. Требование Шамиля вернуть ему сына император, лично занимавшийся воспитанием или перевоспитанием Джамалуддина, игнорировал. Шли годы. Джамалуддин окончил кадетский корпус, стал русским офицером. Вместе с княгинями Чавчавадзе и Арбелиане в плен к Шамилю попала и Анна Дрансе, которая приехала в Тбилиси из Парижа в 1853 году и была гувернанткой в семье князя Чавчавадзе. После освобождения Анна Дрансе выпустила в свет книгу воспоминаний о пребывании в плену. Но еще до выхода этой книги русский исследователь Вердеревский предвидел то, о чем пойдет речь в нашей сегодняшней передаче.
Госпожа Дрансе, отправившаяся с семейством князя Чавчавадзе в Москву из Петербурга, не желает более возвращаться на Кавказ, а думает ехать в Париж, где намерена написать и издать свет свои записки о плене у Шамиля. Вероятно, это сочинение будет иметь большой успех в Европе, но, к сожалению, еще вероятнее то, что оно распространит там новые заблуждения относительно России вообще и Кавказа в особенности.
Так писал Вердеревский в своей книге с длинным названием «Плен у Шамиля. Правдивая повесть о 8-месячном и 6-дневном пребывании в плену у Шамиля семейств покойного генерал-майора князя Арбелиани, подполковника князя Чавчавадзе, основанная на показаниях лиц, участвовавших в событии. С тем, что повесть Вердеревского правдива, можно соглашаться, когда речь идет о последовательности изложения фактов. Что касается оценок свидетелей, которые звучат в этой повести, то многим историкам они представляются весьма сомнительными. Подобные оценки приобрели новые тональности и в современных политических условиях, когда взаимоотношения России и Кавказа стали возвращаться к уже пройденному витку исторической спирали, когда с начала 90-х годов вновь зазвучали лозунги независимости и свободы, а затем и призывы к священной войне, вызвавшей вооруженное противостояние. Суть этих оценок в следующем. Сын Шамиля, получивший образование и воспитание в России, нехотя вернувшись на родину, понял никчемность борьбы, которую ведет его отец, и был за это сослан им в ссылку в заброшенный отдаленный аул Карата. Иными словами, сын и мама стал русским. Это умозаключение обрастает домыслами других авторов, прикоснувшихся к данной теме, впрочем, легко опровергается незначительной на первый взгляд деталью, которую Вердеревский, со слов очевидцев, приводит в своей книге. Перед обменом полковник Лазарев дарит корнету Джамаладину саблю и просит его: «Смотри же, не руби ею наших». На что Джамаладин отвечает: «Ни наших, ни ваших». В этом ответе Джамаладин проводит четкую границу между двумя мирами, посреди которых он оказался, и идентифицирует себя как противостоящая русским сторона. Ответ, хотя и пацифистский, но более чем ясный. Однако эту истину затмил туман, напущенный всеми последующими авторами, размышлявшими над судьбой героя двоемирия Джамаладина, особенно в кавказской повести Петра Павленко, в которой Джамаладин уговаривает отца не сопротивляться доброй просвещенной России. А недавно во Франции вышел роман Александры Лапьер «Вся честь мужчин». В издательской аннотации и в многочисленных рецензиях на эту книгу говорится о том, что автор досконально изучила тему в российских архивах, что ее давно заинтересовала история старшего сына Шамиля, что император Николай I создал ему достаточно хорошие условия для жизни и так далее. Вот что рассказала сама Александра Лапьер в интервью французскому телевидению.
C'est l'histoire d'un petit garçon, qui est le fils de l'imam de Tchétchénie, qui résiste.
Это история маленького мальчика, сына имама Дагестана и Чечни, возглавлявшего сопротивление русским захватчикам в 1839 году. Мальчик был отдан в заложники русским после страшной битвы между мюридами имама Шамиля и армией царя Николая I. Нарушив условия договора, мальчика насильно привезли в Санкт-Петербург, где ему пришлось выживать среди иноверцев. Надо понимать шок, который испытал при царском дворе мусульманский ребенок, получивший суровое воспитание в горах Кавказа и увидевший впервые столько золота, столько женщин в декольтированных платьях и невероятных драгоценностях, услышавший чужую музыку. Это история молодого человека, который старается выжить между двумя культурами. Она мне показалась такой актуальной. Нежелание отречься от своего народа, от своей веры, страх оторваться от своих корней и в то же время открытие для себя совершенно чужого мира и дружбы с его представителями. Неожиданно для всех царь Николай I возвысил его среди собственных детей. Николай I укрепил в нем чувство собственного достоинства, чувство чести, вызвал его преданность к себе.
Это была французская писательница Александра Лапьер. Тут необходимо уточнить, хотя царь и отнесся к Джамаладину как к собственному сыну, он лишил его права переписки с его собственным отцом. Вернее, писать письма не возбранялось, но они тайно цензурировались, и ни сын, ни отец не получили за все эти годы ни одной весточки друг от друга. Александра Лапьер рассказала, что, собирая архивные документы для своего романа, она нашла дневник возлюбленной корнета Джамаладина Шамиля. Но, в отличие от Хаджи Мурада Доного, она называет взаимоотношения молодых не легким флиртом, а тяжелой драмой.
В конце концов, этот мальчик влюбился в девушку из своего нового окружения. Это была представительница высшей русской аристократии. Это правдивая история. Она ответила ему своей любовью. Но в какой-то момент он окажется перед трудным, невозможным выбором. Ему придется выбирать между честью и любовью. Чтобы обнаружить следы, я отправилась в Санкт-Петербург, в Москву, в Тбилиси. Мне удалось найти воспоминания молодой аристократки, в которую был он влюблен. Воспоминания о своей любви к Джамалуддину она написала в канун русской революции, когда ей было 87 лет.
Это тяжелая драма и положена в основу одноименного романа Александры Лапьер «Вся честь мужчин». В этом заголовке угадывается чисто женская обида, которая, по мнению Хаджи Мурада Доного, делает это безусловно интересное произведение женским романом, а не полноценным историческим исследованием. Обида состоит в том, что перед Джамалудином якобы стоял выбор либо принять православие, чтобы жениться на Елизавете Олениной, либо предать любовь. Однако и здесь историческая неточность, ибо по существовавшим в те годы законам Российской империи, для того, чтобы заключать брак, иноверцу вовсе не обязательно было отказываться от своей веры. Если верить другим документам и свидетельствам современников, на брак корнета Джамалудина с Елизаветой Олениной было не только дано высочайшее соизволение, император сам вызвался быть посаженным отцом Джамалудина. Кроме того, дагестанский историк приводит в пример жен декабристов, последовавших за ними в сибирскую ссылку. Что же мешало Елизавете Олениной отправиться за своим возлюбленным в Дагестан? И эти и другие моменты Хаджи Мурад Доного намерен отразить в своей будущей книге.
Скажу, что эта работа вот уже длится около 20 лет. Были мною сделаны масса запросов, различные российские библиотеки, архивы, музеи. Что-то удалось приобрести, фантастические редкие вещи, что-то не удалось и по сей день.
Это был материал Муртуза Дугричилова. Вы слушаете аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Олег Усов. На этой неделе в Праге дала концерт грузинская оперная певица Нино Мачаидзе. Ее называют многообещающей Анной Нетребко, оперной Анджелиной Жоли. Кто же она на самом деле? Сопрано Нино Мачаидзе. О ней рассказывает Алсу Курмашева.
Летом 2008 года на крупнейшем и престижнейшем в Европе Зальцбургском музыкальном фестивале Нино Мачаидзе в паре с тенором Роландо Виллисоном выступила в роли Джульетты в «Ромео и Джульетта». Появление Нино Мачаидзе в этой роли было сюрпризом, поскольку австрийская публика в последние годы привыкла видеть в этом спектакле звездную пару Нетребко-Виллисон. Однако профессиональные пути Нетребко и Виллисона в 2008 году разошлись. Отчасти из-за семейных обстоятельств Анны Нетребко, она вышла замуж и родила ребенка, а также полугодовым тайм-аутом Роланда Виллисона из-за проблем со здоровьем. Поэтому «Ромео и Джульетта» в Зальцбурге 2008 была для обоих партнеров серьезным испытанием. Премьера пары Мачаидзе-Виллисон прошла более чем успешно. Певица живет и работает в Милане, выступает на многих знаменитых сценах мира, но музыкальное образование она получила в Грузии. Ее карьера оперной певицы началась именно там.
Я пою с рождения. 8 лет я начала петь арии. В Грузии дети учатся петь очень рано. Я думаю, это хорошо. На Западе обычно это делают позже. 8 лет я начала заниматься с учительницей пения в музыкальной школе при Тбилисской государственной консерватории. Когда мне было 17, я поступила в консерваторию. То есть основное музыкальное образование я получила в Грузии. И техника пения у меня грузинская. Даже сейчас, когда я много путешествую по миру, моя техника и голос остаются грузинскими. По мне, все связано с Грузией. Когда мне исполнилось 21, я попробовала себя в Ласкало, и меня взяли.
Несомненно, событие, которое сделало Нино Мачаидзе звездой, это партия Джульетты. Зальцбурге в 2008 году. Вот как певица сама вспоминает об этом.
Я исполняла роль в опере «Джанис Кики Пучини», когда ко мне подошел человек и сказал, что проводит набор певцов в Зальцбург. Послушав меня как-то на одном из представлений, он решил, что я должна петь Джульетту. Я ничего не знала об этом решении. Это было для меня настолько неожиданно. Я не говорила по-французски, и началось. Я нашла учителя и за месяц выучила роль. Теперь я говорю по-французски, и мне все знакомо.
Зальцбургский фестиваль проходил как раз в то время, когда на родине у певицы шла война.
Каждый раз, когда я вспоминаю то время, думаю, как же было тяжело. Я была в Зальцбурге, я не могла оставить фестиваль. У меня шли одно выступление за другим, у меня было 7 выступлений. Но когда я смотрела телевизор и разговаривала со своими родными по телефону, я плакала. Я не могла остановиться. Я плакала, плакала, плакала. Потом я брала себя в руки и говорила: завтра у тебя опять выступление. Тебе нельзя терять голову. Если бы это зависело от меня, я бы поехала в Грузию, не задерживаясь ни на минуту, чтобы быть со своей семьей. Но у меня не было этой возможности, к сожалению. И от этого мне было еще тяжелее.
Нину называют новой Анной Нетребко, оперной Анджелиной Жоли. Но сама она говорит, что уважает и восхищается и Анной Нетребко, и голливудской звездой Анджелиной Жоли. Но она не та и не другая. Она Нино Мачаидзе.
Мы Нино Мачаидзе, мы колотусь в Европе, мы вар Нино Мачаидзе.
Алсу Курмашева о грузинской оперной певице Нино Мачаидзе. Вы слушали аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Олег Усов. За режиссерским пультом работала Оксана Фанье.
У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Пятница. Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни. Или на сайте svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны спасти как можно больше жизней.
Для поиска самолета и летчика оперативно были подняты вертолеты.
Мы действуем в русле общепринятой международной практики.
Стереотипы о бывших советских республиках продолжают давлеть в сознание некоторых наших.
По цене московской двушки любой желающий может приобрести 4 участка земли площадью в 45.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. «Свобода информации» – это эфир и сайт «Свободы».